Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан, и сегодня у нас в гостях очень необычный собеседник, гость из США, при этом прекрасно говорящий по-русски и давно, уже несколько лет работающий в России, Матфей Кастерли, прихожанин храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, участник волонтерского движения «Общее дело». Это движение, которое занимается восстановлением деревянных храмов Русского Севера. Матфей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но сегодня мы с вами поговорим в большей степени о вашей, скажем так, судьбе, биографии, вообще об этом феномене иностранца, человека из другой религиозной традиции, культуры, который принимает православие, что-то для себя там находит, видимо, то, что не нашел в других конфессиях. Почему? Что это был за путь? Вы уже однажды были у нас в эфире, мы с вами общались про конкретно про Русский Север, про восстановление храмов, с вами как с участником экспедиции, волонтерских экспедиций. Но вот сегодня, и об этом, наверное, тоже упомянем, безусловно, потому что историй, судя по нашему с вами общению за эфиром, множество, они очень интересные. Но начать все-таки хотелось бы, наверное, с моментов именно биографических, потому что, как бы ни была нам хорошо известна история вот американского русского православия, протопреситер Александр Шмеман, отец Иоанн Мейндорф, Серафим Роуз и так далее, все эти книги, они известны, они опубликованы, мы эти имена слышали, и кто-то что-то читал, но все равно это кажется всегда путем очень необычным и чем-то таким неожиданным, когда вот иностранец, выросший в протестантской традиции, приходит в православие. Как этот путь начинался, из чего все вырастало, что это было за поиск?
Ну, можно сказать, что все началось с того, что меня сначала покрестили в кальвинистской церкви. В Америке это называется голландская реформированная церковь. Мы не голландцы, не имеем никакой связи с Голландией, но вот так и называется. Это такая, я бы сказал, кальвинизм лайт. Уже не так страшно, как первоначальный кальвинизм, но все равно кальвинизм.
Давайте сразу чуть-чуть разъясним, а что такого страшного в первоначальном кальвинизме и почему лайт? Если это можно в двух словах пояснить.
Да, Кальвин, он такой, он был таким французским богословом, протестантским, жил в Швейцарии, придумал свои учения в то время, когда все придумывали свои новые протестантские учения. Он отличается тем, чем он славится, я вот думаю, как быстро сказать. У него были идеи о том, называется, я сейчас думаю, как это называется по-английски, по-русски.
Это доктрина предопределения,
да,
наверное, да?
Вторичное, по-моему, предназначение. Это его как-то главная идея. Что остается неосознанно, правда, но остается очень популярной идеей в Америке. По этому учению Кальвин сказал, что Бог до сотворения мира создал некий список тех, которые попадут в рай, и тех, которые попадут в ад. Человек не может до смерти знать, в каком списке он находится, но очень быстро стало, появилась такая практически одержимость найти способ в ходе земной жизни, чтобы человек мог понять, в каком списке он. И одно из решений, не у Кальвина, по-моему, у его следователей, они решили, что если ветхозаветные патриархи были такими богатыми, это значит, что земное богатство показывает Божие благоволение. И именно от этого у нас такая любовь к богатству, любовь к показу богатства, я предполагаю, в Америке, почему человек работает так усердно, почему у человека нет желания отдохнуть у нас, почему отпуск такое понятие очень относительное, потому что на каком-то уровне люди все равно, даже если они сегодня не религиозные, они все равно думают, воспринимают их уровень богатства как некий показатель.
Ну вот вы начали тогда рассказывать, я вас перебил про то, что вы были крещены в кальвинистской церкви, и как дальше складывался путь?
Ну, я хочу добавить одну интересную подробность про крещение. К этому моменту храм, куда ходили мои родители, храм сгорел. Я не помню, полностью или зачастую. Получилось так, что меня покрестили на баскетбольном корте одной католической школы, которая давала нашей общине это место временно. А я это говорю, чтобы как-то подчеркнуть, кальвинизм и протестантизм в общем, это не то христианство, которое ценит ни иконы, ни красоту зданий, ни какие-то обряды. Все для них очень-очень относительно, и для них на самом деле то, что важно, это то, что происходит в голове у человека, да? И это, наверное, с самого начала меня как-то не устраивало, потому что мысли — это хорошо, но мысли — это не может быть все. Я могу сказать, что мой поиск чего-то другого уже начался, когда мне было, наверное, уже 13 лет, когда пришло время для то, что мы называем конфирмация. Все дети в этом возрасте должны пройти какие-то курсы, и потом в конце они уже, ну, их объявляют как-то полноценными членами общины. Я уже понял к этому моменту, что я не хотел это пройти. Не хотел, да. И моя мама, которая очень мудро сказала, ну, если тебе это ничего не значит, тогда незачем, я тебе не заставлю, что очень мудро. Это уже был первый момент, когда я начал как-то отходить от той общины, в которую я раньше ходил. Хотя мои родители пели в хоре, мы были очень активными в общине. Это было, в принципе, наша как-то и социальная сфера тоже. Потом долгий поиск, увлечение всякими сектами. Я помню, мой двоюродный брат или его мама меня пригласила съездить в летний лагерь неопятидесятников, когда мне было... Ну, это было чуть-чуть раньше, но в это же время. Так что у меня и был опыт с ними, который тоже произвело такое глубокое впечатление, потому что я вернулся из этого лагеря. Там были такие службы, когда какая-то рок-группа на сцене играет 5 часов, и они играют, продолжают играть, пока не все дети, пока все дети начинают говорить на языках. Это было что-то совсем новое, потому что в нашем храме, ну, моего детства все было очень как-то четко, скучно. Сидеть, вставать, петь, сидеть, вставать, проповедь и так далее. Но не было таких исторических... преувеличенных эмоций. А вот у неопятидесятников это было и очень сильно. И я помню, когда я вернулся с лагеря, я видел каждую ночь очень страшные такие кошмары. 3 недели, наверное, сплошь. И я помню, как-то мы с мамой как-то решили, что все-таки есть какая-то дверь, можно ее открыть, а что-то может войти. А я, наверное, на каком-то уровне понял уже в этот момент, что надо очень тщательно проверить, кто стучит, я бы сказал.
Не всякую дверь нужно открывать.
Да, да. О чем очень хорошо написал отец Серафим Роуз. Святой ли дух у неопятидесятников? Он, конечно, очень как-то критически относится, но я сторонник его взглядов из личного опыта. Мой первый контакт с православием был в Петербурге. Я учился в то время в Великобритании, познакомился с одним человеком из России, из Петербурга, который меня пригласил после окончания нашей программы. Ну, приезжай в Россию, ты там никогда не был. Посмотри, может, тебе понравится. И, наверное, первый день или второй день, когда я был там, мы совершенно случайно решили зайти в Казанский собор.
И... На Невском проспекте.
Да. И я до сих пор очень четко помню, как мы вошли, как-то стояли, я вижу очереди, к иконе, я как-то все для меня очень как-то странно, новое, и вдруг я как-то поворачиваю и смотрю, и занавес за царскими вратами открывается, и за нами хор начал петь. И потом есть какой-то период, которое я не помню. Я просто помню, что я как-то как будто очнулся на коленах со слезами. И мой лучший друг взял мне за это... Как это?
За воротник.
За воротник, и мы вышли. И мы как-то стояли, передышка такая, и он сказал, я не знаю, что случилось, прости меня за то, что я тебя туда вел. И я вижу, он тоже весь красный. И я понял в этот момент, что что-то тут есть. И это не та истерика, которую я видел у пятидесятников, но что-то тут есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Матвей Кастерли, гражданин США, прихожанин храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, в Москве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вообще, мы очень плохо представляем себе, насколько религиозна сейчас Америка. У нас есть такое книжное представление по тому, что мы читали в детстве, там, Фицджеральда, Селлинджера. У нас есть некое представление о той Америке, которой уже нет, которая была такая достаточно пуританская, достаточно религиозная, по крайней мере, в быту. Потом было масса всего, что мы не могли осознать. Было поколение хиппи, был рок-н-ролл, было много вот вещей, связанных с молодежной новой культурой. Но опять, мы очень мало про это знаем. И уж совсем-совсем не знаем, что происходит сейчас. Насколько Америка осталась религиозной страной?
Очень важно понять, когда мы как-то смотрим на Америку, я всегда предлагаю такой взор на Америку, что на самом деле гражданская война никогда не закончилась. И осталось два лагеря. Можно описать Америку, которая совсем светская, без религии, и не интересуется, даже и настроена против этого, и это будет правда. А можно описать Америку, которая остается религиозной, протестантской, по большому счету. Это тоже будет правильно. Но это два мира, которые существуют рядом друг с другом, но не касаются друг друга. И это такое странное явление, как будто люди живут рядом, но в других измерениях. Когда я был маленьким, когда мы ходили в храм протестантский, в то время все практически ходили. И было очень обычное явление, что если, например, друг пришел к нам в гости в субботу, ужинал с нами, потом позвонили его родителям, сказали, ой, он остается у нас и пойдет с нами завтра в храм. это было нормально. При этом мой лучший друг в детстве был католиком. Ну, католиком как-то. Его семья не очень серьезно относились к этому. Но он ходил в католическую школу тогда, и так далее. Но он ходил с нам, и потом в воскресную школу. Но все знают, что большинство семей в воскресенье все ходят куда-нибудь. Это было просто так.
А вот насколько справедливо ощущение, которое возникает от знакомства с современной беллетристикой американской, что увлечение чрезмерное психоанализом и восточными практиками каким-то удивительным образом превращаются в голове у простых американцев в некий такой компот. То есть там христианские представления уживаются с буддистскими, и все это еще в какой-то вперемешку с йогой и с психоанализом, и что в результате остается в голове?
Ну, это на самом деле это естественный процесс, и это начался до создания страны, до объявления независимости. Как только решили, что в колониях не будет единой государственной церкви, уже появилась возможность для всех, ну, скажем так, прямо еретиков из Европы, у них безопасное место. Поэтому у нас сразу было изобилие деноминаций и свобода развивать эти разницы еще дальше. А дальше в раскол, еще раз в раскол, и вот это мне не нравится в раскол. Это просто, это чистое, естественное протестантское такое явление. И уже не может идти речь об истине. Не в множественном числе, потому что если живешь в таком районе, где живут и католики, и мормоны, и православные, и протестантские всякие, и евреи и так далее, уже считается говорить об истине как-то невежливо. Да? А вот, как мы дальше существуем будут?
А вот как раз православная церковь, в общем, верит в то, что истину хранит именно она. Вот насколько... так громко выражаясь, именно поиск истины в итоге привел вас к тому, чтобы принять крещение в православной церкви. Вы описали свой опыт первой встречи с православием. Я могу предположить, что не каждый после такого опыта принимает решение, что вот это та традиция, в которую я хочу войти, принадлежать ей, быть православным. Что было дальше, вот после той первой встречи?
Дальше получилось, что я уехал поработать в Финляндии. Потом оказался в Киеве, учился русскому языку там, в школе для иностранцев. И, слава богу, я там нашел очень хорошего человека. Она была моей учительницей, Татьяна, которая, когда она услышала, что я хожу в Владимирский собор, она как, так и сказала, тебе, наверное, не стоит туда ходить.
А это собор вот так называемого Киевского патриархата, да?
Именно.
Раскольников.
Да. Сам собор красивейший, и я знаю, что там остаются мощи наших святых, и ну, даже там священники говорят, что можно туда ходить, чтобы поклоняться их мощам, но деньги тратить и... записки оставлять не надо. Я, конечно, в этом не разбирался. И слава богу, что был такой человек рядом, который не то что сказал именно «не надо», а «давай-ка я тебе объясню, что тут происходит». И это был такой период, когда я просто решил туда ходить, потому что мне нравилось там молиться. Но я ничего не понял, я ничего на богословском уровне не понимал. Я просто ходил туда молиться. Уже потом, когда я приехал в Россию, начал работать преподавателем, тогда я уже как-то по-серьезному начал как-то искать материалы, читать. Очень интересно, что мне говорили, например, об отце Серафиме Роузе, но... Я как-то долго не понял, что есть материалы о православии на английском. Или я думал, их очень мало. И я отличался от своих друзей, тоже американцев, тоже которые приняли православие, тоже которые живут в России, тем, что у меня не было опыта православия в Америке, никакого. Все произошло именно здесь. И уже здесь я потом решил как-то надо покреститься, познакомиться с тем батюшкой, к которому я до сих пор хожу. И он, ну, он у нас уже был, как у нас был, как положено, какие-то беседы до крещения. Но я хочу очень как-то четко подчеркнуть то, что если бы я тогда понял, куда я направлялся и что будет дальше, я бы никогда не покрестился.
Вот тут мы подвесим интригу и уйдем на небольшую паузу. Я напомню, что сегодня в светлом вечере Матфей Кастерле, американец, прихожанин храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, в Москве, участник волонтерского движения «Общее дело», движение, которое занимается восстановлением деревянных храмов Русского Севера. Мы сегодня говорим о пути Матфея к православию и в православии. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Прервемся буквально на минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».